Глава 8. Побег полной дамы. Третьекурсники любили уроки защиты от темных искусств. Только Драко Малфой со своей шайкой не упускали случая сказать о профессоре Люпине гадость.
«Вот так лохмотья!» — громко шептал Малфой, завидев Люпина. «Точь в точь наш домашний эльф!»
Одежда у Люпина и правда потрепана и в заплатах. Зато уроки один лучше другого. После оборотня сражались с красными колпаками. Эти свирепые карлики водились всюду, где когда-то проливалась кровь, в затканных паутиной закоулках замков, во врагах на местах сражений, и дубинами убивали заблудившихся путников. Потом изучали ползучих водяных. Они были вылитые обезьяны, только в чешуе, жили в прудах и душили перепончатыми лапами всех, кого им удавалось заманить к себе. Самым ненавистным уроком для Гарри было зельеварение профессора Снега. Вся школа мгновенно узнала, как Богарт предстал в виде снега, одетого в платье и шляпу бабушки Невилла. Ученики и кое-кто из профессоров держались за животы от смеха, только снег ходил чернее тучи. При одном упоминании профессора Люпина у него мстительно разгорались глаза. Невиллу на его уроках в отместку доставалось вдвойне. Еще Гарри начал бояться уроков профессора Трелони. В освещенной камином насыщенной благовониями комнате класс искал тайный смысл в смутных фигурках и символах. А у Трелони, стоило ей взглянуть на Гарри, огромные глаза заволакивало слезами. Он старался не замечать ее взгляда. Нет, профессор Трелони не нравилась ему, хотя многие испытывали к ней чуть ли не благоговение. Парвати Патил и Лаванда Браун то и дело бегали в башню к профессору Трелони на переменах и возвращались с таким высокомерным видом, будто они узнали что-то неведомое остальным. А случись им беседовать с Гарри, они приглушали голос, будто он уже лежал в предсмертной горячке. Уроки ухода за магическими существами на всех наводили тоску. Хагрид после случая с клювокрылом потерял веру в себя. Теперь урок за уроком класс занимался флоббер-червями, а существ скучнее, как известно, нет во всем мире. «Кому надо за ними ухаживать?» — ворчал Рон, второй час запихивая в слюнявую глотку червяка, нарезанный лентами салат. Наступил октябрь. Скоро начнутся матчи, и скучные уроки легче будет терпеть. В четверг вечером Оливер Вуд, капитан команды Гриффиндора, созвал игроков обсудить новую тактику. В команде по квиддичу 7 человек. 3 охотника, 2 загонщика, ловец и вратарь. Все летают на метлах. Поле для квиддича большое. На противоположных сторонах по 3 длинных шеста, на которых на высоте 15 метров укреплены ворота-обручи. Охотники забивают в обручи голы красным величиной с футбольным мячом. Загонщики битами отбивают черные мячи-бладжеры, которые летают по полю и норовят сбить игроков с метел. Голкипер защищает ворота. Задача ловца самая трудная — поймать золотой снитч, крылатый мячик размером с грецкий орех. Игра кончается, когда ловец схватит снитч. Его команда получает 150 очков и обычно выигрывает. Команда Гриффиндора собралась в холодной раздевалке. Солнце садилось, и на поле стало темнеть. Капитан команды Оливер Вуд, 17-летний здоровяк-семикурсник, кончал в этом году школу. Обращаясь сегодня к команде, он волновался чуть не до слез. «Это наш, точнее, мой единственный шанс выиграть кубок школы», — начал Оливер, вышагивая перед командой из угла в угол. «Я играю с вами последний сезон. Это мой последний шанс. Команда Гриффиндора проигрывала 7 лет подряд. Нам не везло. Были травмы. В прошлом году турнир отменили». Вуд сглотнул, будто в горле у него все еще стоял комок после прошлогоднего разочарования. «Но наша команда самая классная во всей школе!» Взгляд его сверкнул, и он ударил кулаком в ладонь. «У нас 3 превосходных охотника!» Вуд поглядел на Алисию Спиннет, Анджелину Джонсон и Кэти Белл. 2 непревзойденных загонщика!» «Ну что ты, Оливер, будет тебе!»
притворно смутились Фред и Джордж. «И у нас ловец, который ни разу еще не упустил снитча!» Гордость у него в голосе прозвучала, как раскат грома. Вуд помолчал и скромно добавил. «И, наконец, я». «Ты у нас лучше всех, Оливер», — сказал Джордж. «Обалденный вратарь!» — похвалил Фред. «Наши имена уже 2 года должны стоять на кубке». Вуд снова замаячил туда-сюда. «Когда Гарри пришел в команду, я сказал себе, кубок у нас в кармане. Не вышло. Но в этом году, моем последнем...» В голосе у него звучала такая горечь, что даже Фреду с Джорджем стало его жаль. «В этом году, Оливер, кубок наш как пить дать», — сказал Фред.
«Мы выиграем, Оливер», — заверила Анжелина.
«Можешь не сомневаться», — прибавил Гарри.
Тренировались 3 раза в неделю с огромным воодушевлением. Дни становились короче и холоднее, зарядили дожди, но ни грязь, ни ветер, ни дождь не затмевали блестящие картины, постоянно всплывающие перед глазами Гарри. Он держит в руках литой серебряный кубок. После одной из тренировок продрогший, но довольный Гарри зашел в гостиную, полную возбужденных гриффиндорцев. Рон и Гермиона сидели в креслах у камина и готовили карты звездного неба для урока астрономии.
«Что стряслось?» — спросил Гарри друзей.
«Видишь объявление?»
Рон махнул в сторону свежего куска пергамента на древней доске объявлений.
«Конец октября. Посещение Хоксмида!»
Через портретный проем вслед за Гарри вошел Фред.
«Вот здорово!» — обрадовался он. «Загляну в лавку Зонко. У меня как раз кончаются дрожжи-вонючки».
Гарри, погрустнев, откинулся на спинку кресла.
«Не расстраивайся. Пойдешь в следующий раз?» — прочитала его мысли Гермиона. «Блэка скоро поймают. Его ведь уже видели».
«Блэк не такой дурак. В Хоксмиде ему делать нечего».
«Попроси МакГонагал. Может, она разрешит тебе пойти с нами? Когда ты еще будет в следующий раз?»
«Ты что, Рон?» — опешила Гермиона. «Гарри, нельзя ни на шаг выходить из школы. Да что ему, одному здесь сидеть, что ли? Давай, Гарри, обязательно попроси МакГонагал».
«Наверное, попрошу».
Гермиона хотела было возразить, но к ней на колени прыгнул живоглот. У него в зубах корчился большой паук.
«Он что, обязательно должен жрать его на наших глазах?» — поморщился Рон.
«Умница, Глотик!»
— Гермиона погладила кота, не обращая на Рона внимания.
«Ты его сам поймал?»
Живоглот принялся медленно жевать паука, не сводя желтых глаз с Рона.
«Не пускай его ко мне!» — пробурчал Рон и склонился над картой. «У меня в сумке короста!»
Гарри зевнул. «Сейчас бы лечь спать, а надо еще закончить карту». Он подтянул свою сумку, вынул пергамент, чернила с пером и принялся за работу.
«Можешь срисовать мою, если хочешь», —
предложил Рон, поместив последнюю звезду завитушкой и придвинул работу к Гарри. Гермиона поджала губы. Она терпеть не могла, когда списывают. Живоглот, не мигая, глядел на Рона и помахивал кончиком хвоста. Рон на миг отвернулся. Кот вдруг бросился на его сумку и стал рвать когтями.
«Брысь! Брысь, дурацкий кот!» — завопил Рон.
Схватил сумку и стал бешено трясти кота, но кот намертво вцепился в нее и грозно шипел.
«Рон, ему больно!»
— взвизгнула Гермиона. Вся гостиная с интересом наблюдала за сражением. Рон тряс сумкой, кот держался крепко. И тут... Из сумки вылетела крыса-короста.
«Хватай кота!» — взревел Рон.
Живоглот выпустил порванную сумку и, перепрыгнув через стол, помчался за перепуганной насмерть коростой. Джордж бросился ему наперерез, но опоздал. Короста стремглав прошмыгнула между множеством ног и исчезла под старым шкафом. Живоглот сходу затормозил и запустил под шкаф переднюю лапу. Подоспели Рон с Гермионой. Гермиона схватила кота поперек туловища и оттащила. Рон, распластавшись на полу, за хвост вытянул коросту.
«Ты посмотри на нее!»
Рон затряс крысой перед лицом Гермионы.
«Кожа да кости! А твой живоглот на нее кидается! Держи его подальше от моей крысы!»
«Рон, Глотик не понимает, что это плохо!»
— оправдывалась Гермиона дрожащим голосом.
«Все кошки охотятся за крысами.
«Это не простая кошка!» — не унимался Рон, запихивая крысу в нагрудный карман. «Он понял мои слова, что короста у меня в сумке!»
«Глупости! Глотик почуял ее! Как же еще он...»
«Твой кот взъелся на коросту!» — не отступал Рон. Вокруг захихикали, но он ничего не слышал. «Короста появилась здесь раньше, и она больна!» Рон повернулся на каблуках и ушел в спальню. На завтра Рон весь день дулся на Гермиону. На уроке травологии все трое срезали с одного цветка пузатые розовые стручки. Рон, надувшись, молчал.
«Как короста?» — робко спросила Гермиона, раскрыла стручок и вытряхнула блестящие бобы в деревянную катку.
«Забилась под одеяло и дрожит от страха», — сердито ответил Рон, кинул бобы в катку, промахнулся, и бобы рассыпались по полу.
«Аккуратнее, Уизли»,
— сказала профессор Стебль. Бобы тут же лопались и превращались в цветки. Со звонком друзья вышли из оранжереи. Следующий урок — трансфигурация профессора МакГонагал. Гарри попросит у нее разрешение пойти в Хогсмид. Но вот как лучше к ней обратиться? В конце коридора столпились возбужденные одноклассники, и Гарри на время отвлекся от своих мыслей. Окруженная учениками, Лаванда Браун горько рыдала. А Парвати Патил, обняв подругу за плечи, что-то объясняла Симусу Финнигану и Дину Томасу. Вид у них был самый серьезный.
«Что случилось, Лаванда?» — встревожилась Гермиона. «Ей утром пришло из дома письмо», — тихо ответила за подругу Парвати. «Ее кролика, Пушистика, задрала лиса».
«Бедная Лаванда!» — пожалела Гермиона.
«Как же я могла забыть?»
— всхлипывая, корила себя Лаванда.
«Ты помнишь, какое сегодня число?»
«Какое?»
16 октября. То, чего ты боишься, случится 16 октября, помнишь? Она была права, так и вышла!»
Вокруг Лаванды столпился весь класс. Симус сокрушенно качал головой. Гермиона, помолчав, спросила.
«Так ты все это время боялась, что Пушистика съест лиса?»
«Ну, не обязательно лиса», —
ответила Лаванда, сквозь слезы глядя на Гермиона.
«Я боялась, что он умрет».
«А что, Пушистик был старый?»
«Нет, он был совсем еще детеныш».
Парвати крепче обняла подругу.
«Тогда почему ты боялась, что он скоро умрет?»
Парвати метнула на Гермиону сердитый взгляд.
«Давай рассуждать логически».
Гермиона обвела весь класс взглядом. «Ведь Пушистик умер даже и не сегодня. Сегодня пришло письмо». Лаванда разрыдалась еще громче.
«Как же Лаванда могла бояться? Ведь это произошло внезапно».
«Не слушай ее, Лаванда», — перебил Гермиону Рон. «Ей плевать на чужих животных».
Рон с Гермионой обменялись грозными взглядами, но тут очень кстати появилась профессор МакГонагал.
Друзья сели по разные стороны от Гарри и весь урок не проронили ни слова. Прозвенел звонок. Гарри встал и пошел к столу МакГонагал, но профессор сама заговорила о Хогсмиде, обратившись к классу.
«Задержитесь ненадолго. Вы все на моем факультете, поэтому сдайте мне до Хэллоуина разрешение от родителей. Не будет разрешения, не будет Хогсмида».
Невилл поднял руку.
«Профессор, я, кажется, потерял...»
«Ваша бабушка, Долгопупс, послала разрешение прямо мне. Решила, что так надежнее. Все, урок окончен».
«Пойди, попроси ее», —
шепнул Рон.
«Гарри!»
— заикнулась было Гермиона.
«Ну иди же!»
— подтолкнул его Рон. Гарри подождал, пока все выйдут, и, нервно покусывая губу, подошел к МакГонагал.
«Что вам, Поттер?»
Гарри набрал в грудь воздуха и сказал.
«Профессор, мои дядя с тетей забыли подписать разрешение».
Профессор МакГонагал посмотрела на него поверх прямоугольных очков.
«Можно мне, как вы думаете, пойти в Хогсмид?»
Профессор занялась бумагами на столе и, не глядя на Гарри, ответила.
«Боюсь, Поттер, что нет. Вы ведь слышали, что я сказала? Нет разрешения, нет Хогсмида».
«Таково правило. Но дядя и тетя, они маглы».
Они не понимают, зачем разрешение. И вообще...» — не сдавался Гарри.
Рон из-за двери отчаянно кивал в знак одобрения.
«Если бы вы позволили...»
«Но я не могу позволить». МакГонагал встала и аккуратно уложила бумаги в ящик стола. «Согласно правилам, дают разрешение либо родители, либо опекун». Она подняла глаза. В лице у нее появилось странное выражение. «Простите, Поттер, но я ничем не могу помочь. Поторопитесь, а то опоздаете на урок».
На этом разговор закончился. Рон ругал МакГонагал, не переставая. Гермиона с укором смотрела на него. Выражение ее лица говорило «все к лучшему», и это еще больше сердило Рона. А Гарри тоскливо слушал, как однокурсники взахлеб обсуждают, что будут делать в Хоксмиде.
«Не унывай!» — Рон хлопнул Гарри по плечу. «В этот день Хэллоуин, вечером в большом зале праздничный ужин».
«Ага», — мрачно кивнул Гарри. «Праздник праздником, но поход в Хоксмид не заменит ничто».
Все пытались утешить Гарри, но тщетно. Дин Томас, умевший подделать любой почерк, предложил расписаться за дядю Вернона. Но профессор МакГонагал уже знала, что дядя Вернон отказался дать разрешение. А Рон вспомнил про мантию-невидимку, но Гермиона возразила на это, что дементоров маскарадом не проведешь. Они чувствуют человека через мантию. Менее всего утешили Гарри слова Перси.
«И чего столько шума подняли из-за Хоксмида?» — сказал он вполне серьезно. «Не стоит он этого. Магазин сластей еще ничего. Но в лавку диковинных штучек Зонко даже заходить опасно. Стоит, пожалуй, заглянуть в визжащую хижину, но больше там делать нечего».
Утром Гарри встал вместе со всеми и пошел завтракать. Настроение у него было скверное, но показывать этого не хотелось. Друзья старались приободрить его.
«Мы принесем тебе много-много сладостей», — обещала Гермиона, от всего сердца жалея Гарри.
«Воз и тележку!» — подхватил Рон.
Вчерашнее забылось. Было из-за чего расстраиваться. Вот Гарри действительно не повезло.
«Да ладно, чего там?» — небрежно отвечал Гарри, провожая друзей в холл.
«Счастливо! Увидимся вечером на празднике!»
Завхоз Филч стоял у дверей и по списку отмечал уходящих, пристально вглядываясь в каждое лицо. Без разрешения мимо него не проскользнешь.
«Что, Поттер, отсиживаешься в замке?» — крикнул Малфой.
Крэб и Гойл осклабились.
«Дементоров испугался!»
Гарри сделал вид, что не слышал, и уныло поплелся вверх по мраморной лестнице, через пустые коридоры, в башню Гриффиндора.
«Пароль!»
— встрепенулась полная дама.
«Фортуна майор»,
— вялым голосом назвал пароль Гарри. Портрет открылся. В гостиной кишмя кишели первый и второй курсы. Несколько старшекурсников степенно беседовали о чем-то. Им походы в Хоксмид уже приелись.
«Гарри, Гарри, иди к нам!»
— позвал Колин Криви. Он благоговел перед Гарри и не упускал случая поговорить.
«Ты не идешь в Хоксмид? А почему?»
Колин сиял от счастья, что говорит со знаменитостью, и гордо глядел на товарищей.
«Посиди с нами немного».
«Спасибо, Колин». Гарри терпеть не мог, когда глазеют на его шрам. «Мне надо в библиотеку делать домашнее задание». Раз сказал, нужно идти. И Гарри пошел обратно через портретный проем.
«Зачем было меня будить? Из-за каких-то пары минут?»
пробурчала вдогонку полная дама. Гарри понуро поплелся в библиотеку, но на полпути передумал. Уроки на ум не шли. Он повернул назад и нос к носу столкнулся с Филчем. Филч только что выпустил из замка последнего ученика.
«Ты что тут делаешь?»
— подозрительно сощурился Филч.
«Ничего».
«Ничего!»
— у Филча затряслась нижняя челюсть.
«Хорошенькое дело. Почему ты не в Хоксмиде? Твои дружки забавляются дроже-вонючками, рыгательным порошком и червями-свистелками, а ты тут шляешься. Что-то подозрительно».
Гарри молча пожал плечами.
«Сейчас же иди в гостиную», — скомандовал Филч
и проводил Гарри взглядом до ближайшего поворота. Гарри в гостиную не пошел. может навестить Буклю. Поднялся по лестнице, вышел в коридор, ведущий в совятник. И тут кто-то его окликнул. Гарри шага на два вернулся. Из дверей своего кабинета выглядывал Люпин.
«Ты что здесь делаешь?»
— спросил Люпин совсем другим тоном, чем Филч.
«А Рон с Гермионой где?»
«В Хогсмиде», — ответил Гарри, как будто это для него ровным счетом ничего не значило.
«Вот оно что!»
Люпин немного помолчал.
«Не хочешь зайти? Мне как раз привезли Гриндилоу для следующего урока».
«Что привезли?» Гарри вошел в кабинет Люпина. В углу стоял огромный аквариум. Болотно-зеленого цвета чудище с острыми рожками, прильнув к стеклу, корчило рожи, сгибало и разгибало длинные костлявые пальцы.
«Водяной черт», — пояснил Люпин, внимательно его разглядывая. «С ним справиться не так трудно, особенно после ползучих водяных. Надо только сломать ему пальцы. Они у него длинные и сильные, но хрупкие».
Водяной черт оскалился, обнажив зеленые зубы, и зарылся в водоросли.
«Чаю хочешь?» — Люпин поискал глазами чайник. «Я как раз подумывал о чашке чая».
«Да, пожалуйста», — робко ответил Гарри. Люпин коснулся чайника волшебной палочкой, и из носика сейчас же вырвалась струйка пара.
«Садись»,
— Люпин указал на стул и снял крышку с пыльной банки.
«У меня только в пакетиках. Хотя, думаю, чайные листья тебе порядком надоели».
Гарри поглядел на учителя. Глаза Люпина лукаво поблескивали.
«Откуда вы знаете?» «Мне сказала профессор МакГонагалл».
Люпин подал Гарри кружку с отколотым краем.
«Ты ведь не боишься предсказаний?»
«Нет».
«Может, рассказать Люпину о собаке на улице Магнолий?» «Нет, лучше не надо. Еще подумает, что Гарри трус, и без того не дал сразиться с оборотнем».
Должно быть, эти мысли отразились у него на лице, потому что Люпин спросил.
«Тебя что-нибудь тревожит?»
«Нет», — соврал Гарри и отхлебнул из кружки. Водяной черт показал ему кулак.
«Тревожит»,
— сам того не ожидая, признался Гарри и поставил кружку на стол.
«Помните, мы сражались с оборотнем?»
«Да, конечно».
«Почему вы тогда не дали мне попробовать?»
Люпин удивленно поднял брови.
«Мне показалось, ты это понял?»
Гарри опешил. Он думал, что Люпин постарается уйти от ответа.
«Но все-таки почему?»
— переспросил Гарри.
«Видишь ли...»
— Люпин слегка нахмурился. «Увидев тебя, оборотень принял бы облик Волан-де-Морта». Гарри от удивления вытаращил глаза. Он меньше всего ожидал такого ответа. К тому же Люпин назвал темного лорда по имени. А ведь никто, кроме Дамблдора и Гарри, не осмеливается так его называть.
«Очевидно, я был неправ. Но я подумал, что в учительской ему делать нечего», — продолжал Люпин.
«Все бы перепугались, и урок пошел бы на смарку».
«У меня мелькнула мысль о Волан-де-Морте», — признался Гарри. «Но я тут же вспомнил Дементора».
«Так вот оно что...» — вслух рассуждал Люпин.
— Поразительно.
Заметив недоумение в лице Гарри, Люпин улыбнулся и прибавил.
— Выходит, больше всего на свете ты боишься... страха.
— Это похвально. Гарри не нашелся, что ответить, и отхлебнул чаю.
— Так значит, ты решил, что я считаю тебя трусом, неспособным справиться с Богартом?
— Да. У Гарри словно гора с плеч свалилась. «Профессор Люпин, вы ведь хорошо знаете дементоров!» В дверь постучали.
«Войдите!» — сказал Люпин.
Вошел Снег с дымящимся бокалом в руках, увидел Гарри и сощурился.
«А это вы, Северус?» — улыбнулся Люпин. «Благодарю вас. Поставьте, пожалуйста, на стол».
Снег поглядел на Гарри, на Люпина и поставил бокал.
«Я тут показываю Гарри водяного черта». Люпин указал на аквариум.
«Прелестно!» Даже не взглянув на аквариум, сказал Снег. «Выпейте прямо сейчас, Люпин».
«Да-да, конечно».
«Если понадобится еще, заходите. Я сварил целый котел».
«Пожалуй, завтра надо будет выпить еще. Большое спасибо, Северус».
«Не стоит», — сухо ответил Снег, но взгляд его Гарри не понравился. Настороженно, не улыбаясь,
Снег повернулся и вышел. Гарри с любопытством посмотрел на бокал. Люпин улыбнулся. «Профессор Снег любезно приготовил для меня это питье. Сам я не мастер их варить, а у этого зелья еще и очень сложный состав». Люпин взял бокал, понюхал, немного отпил, и его передернуло. «Жаль, нельзя добавить сахара». «А отчего?» — начал было Гарри, но Люпин прервал его на полуслове. «Мне последнее время не можется, и помогает только это зелье. Его мало кто умеет варить, но мне посчастливилось. Я работаю с профессором Снегом, а равных ему в зельеварении нет». Люпин отхлебнул еще. Гарри едва сдержался, чтобы не выбить из его рук бокал. «Профессор Снег очень интересуется темной магией», — сквозь зубы проговорил он. «Правда?» — Люпин сделал еще глоток. «Говорят, даже...» — Гарри помедлил и вдруг выпалил. «Говорят, он на все готов, лишь бы самому преподавать защиту от темных искусств». Люпин залпом выпил остатки зелья и поморщился. «Гадость какая!» «Ладно, Гарри, делу время, потехи час. Увидимся в большом зале, на праздничном ужине». «Спасибо за чай!» — Гарри поставил на стол пустую кружку. Пустой бокал Люпина все еще дымился.
«Вот ты где!» — воскликнул Рон. «Гляди, сколько мы тебе всего принесли!»
На колени Гарри посыпался дождь сладостей в пестрых блестящих обертках. Рон с Гермионой только что вошли в комнату отдыха. Оба раскраснелись с холода и сияли от удовольствия. «Спасибо!» — Гарри взял в руки пакетик черных перечных упыриков.
«Ну, как там, в Хогсмиде? Где вы были?»
Где только друзья не были. И в магазине волшебных принадлежностей Дервиш и Бэнкс, и в лавке диковинных штучек Зонка, и в пабе «Три метлы». Ах, какое там чудесное, горячее, сливочное пиво!
«А почта, Гарри, 200 сов, каждая на своей полке, у каждой свой цвет, чем сова быстрее, тем цвет ярче. А в сладком королевстве новый сорт сливочной помадки, всем дают бесплатно попробовать, вот, держи. А в трех метлах мы, кажется, видели огра, кто только туда не заходит. Жаль, что нельзя было захватить сливочного пива, так хорошо согревает». «А ты что делал?»
— опомнилась Гермиона.
«Готовил уроки?»
«Да нет, так. Пил с Люпином у него в кабинете чай. Потом пришел Снег, и Гарри рассказал друзьям о зелье». Рон раскрыл рот от удивления.
«И Люпин выпил? Он что, чокнутый?»
Гермиона глянула на часы.
«Пора идти за праздничный стол. До начала 5 минут».
Друзья выскочили через проем с дамой и вместе со всеми поспешили в большой зал.
«Вряд ли Снег отравил бы Люпина на глазах у Гарри».
Гермиона опасливо огляделась, не подслушивает ли кто.
«От него можно всего ожидать», — ответил Гарри.
Миновали холл и вошли в большой зал. Сотни тыкв светились зажженными внутри свечами. Под затянутым тучами потолком парила стая летучих мышей, змеились молниями ярко-оранжевые транспаранты. Столы ломились от яств, до таких, что Рон с Гермионой, объевшиеся в Хогсмиде сладостей, не только отведали всего, но еще взяли добавки. Гарри то и дело кидал взгляд на профессорский стол. Профессор Люпин был весел и, как ни в чем не бывало, беседовал с учителем заклинаний Флитвиком. А Снег что-то уж очень часто посматривал на Люпина. Но, может, у Гарри разыгралось воображение? После ужина привидения Хогвартса разыграли целое представление. Неожиданно вылетели из стены столов, представляя сценки о том, как сделались привидениями. Огромный успех имел почти безголовый Ник, призрак колледжа Гриффиндор. Он очень живо изобразил, как ему безобразно отсекали голову. Чудесный вечер не испортил даже Малфой.
«Привет от дементоров, Поттер!» — крикнул он, выходя из зала.
Трое друзей вместе со всеми гриффиндорцами шли обычным путем в башню Гриффиндора. У портрета полной дамы почему-то образовался затор.
«Что это все стоят?» — удивился Рон.
Гарри поднялся на цыпочки. Проем в гостиную был закрыт.
«Пожалуйста, расступитесь!»
— послышался голос Перси. И староста важно прошествовал сквозь толпу.
«Почему такое столпотворение? Вы что, все забыли пароль? Извините, я староста школы.
И тут стало тихо. Сначала умолкли те, кто стоял ближе всех к проему. Скоро молчали все.
«Скорее! Позовите профессора Дамблдора!»
Вдруг раздался пронзительный крик Перси, от которого словно повеяло холодом. Все взгляды устремились к нему. Стоявшие сзади поднялись на цыпочки.
«Что случилось?»
— спросила только что подошедшая Джинни. Наконец появился профессор Дамблдор. Гриффиндорцы расступились. Гарри и Рон с Гермионой протиснулись к самому входу. Гермиона ахнула и схватила Гарри за руку. Полная дама с портрета исчезла. Холст из Кромсон, пол усеян лоскутами, целый клок совсем вырван. Дамблдор окинул взглядом обезображенную картину и повернулся к подоспевшим МакГонагал, Люпину и Снегу. «Профессор МакГонагал, пожалуйста, пойдите к Филчу. Пусть он немедленно осмотрит все портреты в замке. Надо найти полную даму».
«Найдете, непременно найдете!»
— прокудахтал кто-то. Это был полтергейст Пивз. Он кувыркался под потолком по обыкновению, радуясь чужой беде.
«Что ты хочешь сказать, Пивз?»
— спокойно спросил Дамблдор, и Пивз замер. Кого-кого, а Дамблдора он побаивался. Сменивший кудахтанье елейный голос было еще противнее слышать.
«Она спряталась от стыда, ваше директорское величество. У нее неописуемый вид. Я видел, как она мчалась по лесам и долам на пятый этаж, колесила между деревьями и истошно вопила».
Он ухмыльнулся и с сомнительной жалостью прибавил.
«Бедняжка!»
«Она не сказала, кто это сделал?»
— все так же спокойно спросил Дамблдор.
«Сказала, школьный голова, сказала!»
Пивз не спешил с ответом, будто поигрывал ручной гранатой.
«Она отказалась пропустить его без пароля, а он разозлился!»
Пивз сделал кувырок и взглянул на Дамблдора, зажав лицо коленями.
«Ох и вредный же характер у Сириуса Блэка!»